Всем здравствуйте, в эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Это мой город», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня член Общественной палаты Российской Федерации Александр Музыканский. Здравствуйте, Александр Ильич.
Добрый день, здравствуйте.
Александр Ильич долгое время, с 2009 года, вот поэт, 2014-й занимался правами человека в Москве, был уполномоченным по правам человека в Москве. Ну и сегодня будем говорить, естественно, о Москве, москвичах, соблюдении их прав и много чем еще. Александр Ильич, ну, начнем с общего. Москва – это ваш город?
Да, Москва – это мой город, я здесь родился, я здесь прожил не одно десятилетие, так что это действительно мой город, более того, это мой любимый город.
Вы его узнаете?
Я его узнаю, да, потому что все изменения происходили на моих глазах.
Знаете, очень многие ваши, например, сверстники рассуждают о том, что Москва нынче не та, люди нынче не те, и вообще жить здесь становится все сложнее и сложнее.
Ну, наверное, большинство – это люди, которые куда-то уезжали там лет на 20, а потом вернулись. И вот действительно им трудно. А если все изменения происходили на твоих глазах и прочее, то, конечно, я не могу сказать, что я не узнаю этого города.
Говорят, город уже стал настолько агрессивен, что жить в нем, ну, очень сложно. Говорят, Москва – это нынче город для работы, но никак не для жизни.
Ну да, город для работы, но работа значительную часть жизни. Значительную часть жизни работа составляет жизнь, наверное, каждого человека. Значит, город для работы, просто Москва предоставляет огромное количество вариантов. Намного больше, чем в любом другом населенном пункте в России или за границей. Огромное количество вариантов, огромное количество выборов тебе предоставляет этот город. И вот в этом, наверное, сложность, потому что это сложность личного выбора, сложность личной ответственности в каком-то смысле. Это всегда сложно. Если тебя ведут по жизни, ты сам ничего не решаешь, а за тебя кто-то там где-то, ты даже, может, этого не осознаешь, но кто-то за тебя решает, все твои решения предопределяет, тогда, конечно, субъективно легче. Но вот возможность самому выбрать Москва предоставляет как никакой другой город.
Не пытались для себя как-нибудь составить такой портрет среднестатистического москвича, кто он сегодня?
Ну, вы знаете, я был 10 лет префектом Центрального округа, и вот жители Центрального округа, по большей части, это коренные москвичи, так называемые, те, которые живут в Москве не в первом поколении. Я получал много писем, где написано было, что я москвич уже там в пятом поколении или еще такое. Это вот население центра. Конечно, оно уменьшилось. Конечно, население центра, я сам жил в центре вот 50-е годы. Ну, плотность населения была совсем не та. Достаточно было кому-нибудь выйти во двор с мячиками, сразу собиралась команда 10 на 10 играть в футбол. Сейчас такого, конечно, уже не увидишь.
В центре Москвы.
Да, ну, там во дворе погонять. В центре Москвы погонять футбол. Вот 10 на 10 мальчишки сразу собирались. Такова была плотность населения. Сейчас, конечно, не то. Сейчас, конечно, улицы попустели. Особенно это заметно в субботу и воскресенье. Вот я, честно говоря, люблю вот эти вот тихие субботние дни. Вот идешь по бульварам, там маленькие особнячки, кто-то что-то там ремонтирует тихонечко. Мамаши с колясками на бульварах. И нету вот этого вот действительно огромного количества людей, которые в центр приезжают на работу, за покупками, еще чего-то. Конечно, функции центра перегружены. Конечно, они перегружены. Торговые функции, допустим, 30-40% всего торгового оборота – это центр города. Финансовый оборот – то же самое. Офисы и прочее, да, центр города имеет особенную притягательную силу. Ну, в этом, конечно, его и недостаток, но в этом, еще раз говорю, и преимущество.
Смотрите, у многих возникает вопрос, а куда мы, собственно, движемся, если говорить о Москве именно? Потому что, ну, вы работали в московской власти, вы сотрудничали с московской властью там последние годы, занимаясь правами человека, и наверняка знакомы со стратегией. А эта стратегия для многих остается тайной. Что в итоге мы хотим получить? Если брать там автомобильное движение, создается ощущение, что вот, людей из Москвы как будто бы выдавливают, создавая условия для того, чтобы им, ну, было неудобно удобно приезжать сюда. Если говорить о строительстве, то, опять же, периферия, прежде всего, сейчас застраивается, и там сейчас главные центры жизни. Какова стратегия? Она вообще есть или нет?
Ну, я согласен с тем, что со стратегией, конечно, есть вопросы. Вот лет 10 назад был разработан еще один очередной генеральный план развития. Генеральный план – это документ, конечно, глобального значения, который разрабатывается на несколько десятилетий, но даже в генеральном плане последнем утвержденном, по старым, по советским нормам, когда все это проверялось, многократно согласовывалось со всеми ведомствами, утверждалось, все равно там были такие ошибки. Там, например, не было храма Христа Спасителя в том генеральном плане.
Это 10 лет назад?
Нет, 76-го.
А, 76-го, да. Ну, слава богу, да.
Не было такого. Там не было третьего транспортного кольца, допустим. Это, хотя это генеральный план, который разрабатывался на несколько десятилетий. Генеральный план, который разрабатывался вот в начале нулевых годов, но там другой подход. Там был другой подход, там Москва делилась на зоны. Одни зоны, значит, где все закончено, и, возможно, только маленькая там реставрация, другие зоны, где, возможно, реконструкция, третьи зоны, где, возможно, новое строительство. Но он не стал документом такого прямого действия. И вообще нету в Москве не разработано такого документа, как, например, в Париже. В Париже генеральный план называется «План защиты города». Имеется в виду защита архитектурная, но он доведен до каждого квартала, и каждый человек может совершенно бесплатно получить программу развития этого квартала и увидеть, что там можно строить. Пятиэтажный дом или 12-этажный, или вообще ничего нельзя в этом квартале. И этот план действует многие годы, и им действительно реально руководствуются. У нас такого нет. У нас нет представления о том, в этом квартале можно что-то строить или нет. Вроде бы нельзя. Но, глядишь, через какое-то время там появляется, и даже очень даже можно.
Возникает там вопрос, как, кто,
да,
зачем?
Возникает вопрос, как, кто, зачем. К сожалению, возникает вопрос, и, к сожалению, очень часто жители на этот вопрос ответить не могут. Они даже не знают, у кого получить ответ. Разработана была в последние годы структура вот этих вот общественных слушаний, но очень часто они происходят совершенно формально, очень часто в них участвуют не жители этого района, не жители этого микрорайона, не жители этой улицы, а участвуют, скажем, сотрудники фирмы-подрядчика, который хочет там что-то построить. И вот они создают большинство, иногда это заканчивается чуть ли не кулачными столкновениями, эти слушания. Так что это только самый-самый первый этап. Самый первый этап работы по вовлечению жителей в принятие решений о том, что же нужно построить, что нельзя построить, что можно построить, что будет здесь построено. И это вот тенденция к мотивации, к участию жителей в решении этих вопросов, она все время будет только нарастать. Только нарастать. Это полностью, как учили классики социологии. По мере удовлетворения первых начальных материальных потребностей возникают потребности следующего уровня. Одни из них – это потребности вот политического участия. Участие в решении хотя бы простейших вопросов, связанных с работой, с работами в данном ближайшей окрестности твоего жилища.
При этом периодически возникает вопрос, а вообще власти-то заинтересованы в тебе, в том, чтобы ты принимал участие? Или создается видимость того, что власти заинтересованы, что ты как будто бы имеешь возможность принимать участие, а на самом деле проще гораздо самому самостоятельно принимать решение, проводить его в жизнь, а потом уже доводить до населения?
Ну, понимаете, это беда всех уровней власти. В России не только в сегодняшней, но и в Советской России, но и в Имперской России, но и впрочем. Конечно, любая власть считает, что они любую проблему понимают глубже и охватывают ценнее, охватывают более цельно, охватывают более широко, чем любые там общественные собрания, там, чем любые жители и прочее, прочее. И действительно, на эту тему анекдот существует. Вот если бы в Москве вообще не было жителей, вот тогда была бы лафа.
Идеальная была бы
ситуация, да, можно было бы заниматься спокойно, и никто бы не мешал, никто бы не возникал. Да, но без вовлечения жителей в проблемы управления все равно мы в конце концов зайдем в тупик. Тот же тупик, в который Москва вошла вот в конце 80-х, когда прям целыми кварталами стояли разрушенные здания, и никто не знал, что с ними делать. Потому что было принято решение, ага, давай выселим, а потом, значит, возьмем и начнем реконструировать. Выселили, реконструировать не начали, здания превращались в руины, и целые кварталы, скажем, на Сретенке стояли в руинах. Вот это последний финишный этап стратегии, когда власть решает, а жители выполняют. И любой, основанный на этом принципе, на этом постулате, любая система управления приведет к тому же.
Но это ваше мнение или это понимание тех людей, которые сегодня во главе московской власти?
Я не знаю, насколько это понимается теми, кто сейчас у власти, но, по крайней мере, изменение функции и роли Московской городской думы говорят о том, что тут особенного понимания не видно.
Не видно пока.
Не видно пока, да.
Угу. А много вам, когда вы работали уполномоченным по правам человека, приходилось выслушивать жалобы, и на что чаще всего обращали внимание граждане? Чего они хотели? Отстаивать свои права? Или их больше интересовало то, что происходит вокруг их дома? О чем они прежде всего беспокоились?
Ну, там есть несколько групп, которые достаточно устойчивы. 5 лет я этим делом занимался, несколько групп писем, жалоб достаточно устойчивых. Но как их там отклассифицировать, ну, пожалуйста. Ну, начнем с жалоб вот на это самое строительство вокруг зданий. Огромное количество.
Точечная застройка.
Точечная,
да,
застройка, линейные объекты, вот эти вот все, огромное количество. Причем здесь я, когда был префектом и занимался этим вопросом, и вникал в каждый такой вопрос, то видел, что всегда можно найти очень простое решение. И оно удовлетворит жителей, приведет к балансу какому-то. Ну, допустим, отодвинуть здание там на 20 метров от жилого дома, и можно отодвинуть. И уже острота вопроса снимается. Или устроить въезд в гараж не через двор рядом расположенного жилого дома, а как-то непосредственно с улицы. ГАИ, конечно, возражает, но интересы жителей как-то диктует вот такое именно решение. И если такое решение примешь, острота вопроса спадает. Но понимаете, в чем беда? Беда в том, что в структуре московской власти ни тогда, ни сейчас нет никакой единицы, никакой организации, которая в этих вопросах, в этих конфликтах становилась бы на сторону жителей и отстаивала бы интересы жителей и искала бы варианты, которые устраивают жителей. Наоборот, вся структура власти всегда, и тогда, и сейчас, основана на том, что вот мы решение приняли, надо его продавить. А если ты не можешь его продавить, жителей там уговорить, там обязать и прочее, значит, ты слабак, а не руководитель. Вот это вот...
То есть теоретически...
Это система, это ментальность власти.
Теоретически, ну, Мосгордума, она должна как раз вставать на сторону жить, но этого не происходит реально.
Про Мосгордуму вообще лучше не говорить.
Не будем. А кто тогда? Ну, только уполномоченный по правам человека?
Ну, вот должны быть в структурах исполнительной власти вот такие комитеты, комиссии, департаменты, которые в таких вопросах, в конфликтах не просто разбирают и отписываются, а именно становятся на сторону жителей и вступают в дискуссии с другими органами исполнительной власти, там, с органами строительного комплекса или с органами там, природоохраны или охраны памятников. И они в этом вопросе отстаивают интересы жителей и ищут компромиссы в пользу жителей. Вот таких структур нету, и это приводит к тому, что эти вот вопросы все заходят в тупик.
Самый эффективный способ получается такая площадная демократия. То есть пока сами жители там не соберутся и гурьбой не начнут отстаивать свои права, ты толком ничего и не добьешься. Так получается.
Да, и так тоже получается. Да, и так получается.
Что вы-то лично нашептывали тем людям, которые приходили к вам и обращались? Помогите. Кому писать? Кому
обратиться? Нет, я обращался в органы власти. Вот нашептывание.
Это вы брали на себя, получается.
Да, на себя, да, нашептыванием не занимался. Но, понимаете, вот структура уполномоченного по правам человека – единственная государственная структура, которая за бюджетные деньги оппонирует власти. Угу. Оппонирует власти. Больше таких нету, но такие обязаны быть. Обязана быть построена система, государственная система защиты прав граждан.
Только
в этом жилье. Это вопросы жилья, вопросы управления жильем. Вот, допустим, товарищество собственников жилья. Очень острый вопрос стоял, когда тысячами создавались липовые товарищества собственников жилья. И до сих пор эта проблема не решена. Ищется ее решение на тех путях, которые, опять же, через сколько-то лет приведут к тупику.
То, что сейчас этих людей нет, которые должны стать проводниками, да, ну, теоретически, наверное, они должны появиться. Кто-то должен взять на себя эти функции. Кто может? На чем вы наставили? Кто должен стать проводником?
Ну, не знаю, но, допустим, в структуре аппарата мэрии вполне можно создать какое-то управление или подразделение, которое вот рассматривает,
жалобы,
и не просто рассматривает и пишет ответы, таких много, которые пишут ответы, а потом там разбирается, что там в ответе написано, которые занимаются поиском компромиссов, поиском решений, которые удовлетворят и власти, и тех, кто, значит, вступает, и жителей, и тех, кто вступает с ними вот в какие-то конфликты, противоречия.
Слушайте, ну,
занимается поиском вот таких компромиссов. И еще раз говорю, в очень большом количестве случаев это вполне реальное дело.
Но создавались даже компьютерные программы, приложения для телефонов, «Активный гражданин», где теоретически там робот берет на себя эту функцию, нет? Или вы всерьез к ним не относились, к подобным разработкам?
Нет, разработки есть, но они какие там вот, не заасфальтировали, там ложа на дороге, еще чего-то. Вот такие вопросы, да, «Активный гражданин» вполне может решить. «Активный гражданин», но «Активный гражданин» не может решить вопрос о том, что вот здание, которое начинает строиться, надо передвинуть на 30 метров в какую-то сторону. Это должна быть действительно проработано с архитектурной точки зрения, с градостроительной точки зрения. Это не вопрос одного активного гражданина. Это вопрос какой-то структуры органов власти. Такой структуры нету.
То есть обратная связь пока не работает. А
обратная связь не работает. Это беда не только города Москвы, это беда любого другого города, это беда всей страны.
Есть еще такое, бытует мнение, что сейчас не время популярных решений, что за что ни возьмись сейчас в Москве, определенно чьи-то права да ущемишь, кому-то да навредишь. И вот так, чтобы всем понравилось, ну, уже подобные проекты в Москве реализовать просто невозможно. За что ни возьмись, все ведет к тому, что чьи-то права будут ущемлены, автомобилистов, пешеходов, неважно.
Ну, я свой опыт расскажу. Вот конец 90-х годов на улице почти напротив префектуры, да, площадка свободная между двумя домами. Там запроектировано строительство дома, 22 этажа, на месте детской площадки, которая этими жителями близлежащих домов использовалась. Конечно, конфликт. Собираемся. Собираются жители, собирается строительная фирма, которая хочет. Ищем варианты. Какие варианты нашлись? Ну, отодвинуть это здание, еще раз говорю, немножко. По-другому организовать заезд, чтобы там подземный гараж, вот чтобы подземный гараж прям с улицы заезжали. Ну, ГАИ против. Ну, хорошо. А как ГАИ предлагает? А ГАИ предлагает, чтобы ездили прямо по дворам этих домов, заезжали в гараж с той стороны.
Так безопаснее.
Да, так безопаснее. Для ГАИ так удобнее. Устроить уменьшить высоту здания, допустим, и количество этажей, высоту здания, и провести ремонт фасада близлежащих зданий, чтобы там поставить там пакеты, провести еще что-то. А дальше мы в соответствии с законом города Москвы проводим местный референдум, в котором участвуют жители вот этих вот домов, которые возражают. И мы по этому закону проводим референдум с голосованием, прочим-прочим, и получается, что 70% жителей голосуют за вот этот найденный компромисс. После этого идет строительство нормального здания без всяких скандалов.
Референдум – это местный, слово, которое стало подзабываться.
Местный референдум, есть такой закон в Москве о местном референдуме. Вот я им говорил, сегодня я префект, я могу подписать распоряжение, а завтра придет другой префект и его отменит. А вот результат референдума уже никакой новый там человек или кто-то отменить не сможет. Это уже другой уровень принятия решения. Все.
Просто очень много говорят о том, что граждане у нас не настолько активны, еще нет гражданского общества, поэтому людей вовлечь вот во все эти процессы очень сложно. Каждый заботится только о себе, о своей какой-то там, то, что возле него, вокруг него, не более там, да, все, лестничная площадка, да, и не более.
Да.
А вы, получается, это опровергаете или как? То есть можно всё-таки?
Я это опровергаю. Понимаете, все-таки с того момента времени, как начали говорить о гражданском обществе, об активности граждан, об их самоценности, прошло уже 25 лет почти, да? На 25 лет при поддержки, еще раз говорю, при заинтересованности и поддержке властей всех уровней, можно было бы что-то в этом деле изменить. Не все, не сразу, потому что там очень глубокие причины, они в менталитете заложены, а менталитет быстро не меняется. Распоряжением, как писали еще Екатерине Великой, когда она на кассу писала, батюшка, матушка, государыня, нравы указами не меняются. Это ей объяснили, она это поняла, отказалась от мысли ввести сразу Конституцию. Действительно, нравы указами не меняются, но нравы могут меняться всей там течением жизни. Течением, если бы власть активно поддерживала товарищ собственников жилья, сейчас бы в Москве было не 2000 товарищ собственников жилья, которые реально управляют своим домом, реально управляют лучше, чем любая управляющая компания, чем любая государственная структура. Реально. Они знают, на что идут их деньги. Они сами их планируют, на что потратить. Но таких 2-2500 в Москве. А так бы их было 20-25 тысяч.
Угу. А противники есть во властных структурах? Вот,
во властных структурах, конечно, есть противники, потому что это подрубает экономическую основу очень-очень многих чиновников, мелких чиновников и прочих, которые работают, которые с этого дела получают свои материальные интересы. Ну, сейчас же реально, вот вы, допустим, живете в доме, но вы же не знаете, на что идут деньги, которые вы платите. Вы не можете их проконтролировать. Вы не можете сказать, нам надо отремонтировать подъезд, а вот там во дворе перестаньте там пока что там чего-то там плитку класть или еще что-то делать. Вы не можете принять такого решения, хотя это ваши деньги.
Да.
Да. Ну вот. А в этих товариществах это можно делать, но тогда уменьшается или вообще исчезает роль людей, которые сидят на этих потоках.
Угу. Логично. Понимаю. И свернуть, вот я, честно говоря, когда ставятся именно такие препоны, как это сделать, я пока не представляю.
Понимаете, у нас вся система, я много раз говорил вот людям, вот вы там, допустим, стремитесь там участвовать в выборах в Государственную Думу или в президентских выборах, а можно начать с другого конца? Вот Солженицын, допустим, когда говорил о том, как реформировать Россию, говорил, надо начинать с той, с низовой демократии. Он земство приводил в пример. Вот система земства, когда земства на себя брали какие-то функции, вот он это и говорил, нужно делать. Вот эти ТСЖ были бы каким-то аналогом земства, городского земства. Городского. Но, видите, у нас...
Нет, мы-то мыслим законами, нам сразу закон о местном самоуправлении подавай.
Закон о местном самоуправлении, их за последние 20 лет принято, наверное, 5 штук, а в последний закон внесено, наверное, уже 25 поправок, если не 40. Вот, и все равно он не работает. И не работает он потому что менталитет у нас направлен на центральную власть, на центральную. У нас существует только центральная власть. Раньше существовал только государь-император, самодержавная власть. Сейчас существует только президент, и все, что с ним связано. У нас все, что не происходит, связано с президентом. И наука, и образование, и культура, и академия, и театр, и прочее. Все связано с верховной властью. В ментальности это заложено. И очень трудно, конечно. Там повезло здорово тем жителям, где нашлись вот такие вот энтузиасты, которые смогли преодолеть сопротивление, и теперь уже они уже много лет работают вот по такой схеме.
Я напомню, в эфире программа «Это мой город», у микрофона Владимир Карпов, а с нами сегодня Александр Музыканский, член Общественной палаты Российской Федерации и до сентября этого года уполномоченный по правам человека в Москве. Александр Ильич, мы говорили чуть-чуть про стратегию развития Москвы. Хотелось бы к этому вернуться ненадолго. Я же помню, совсем недавно звучали слова такие загадочные для многих. Полицентричность и прочее, прочее. Там же и от этого отталкиваясь выстраивалась стратегия, и плюс новая Москва создавалась. А это как? Движется или нет? Или что происходит?
Вы знаете, вот сейчас любой москвич обратит внимание на то, что строится огромное количество развязок, огромное количество эстакад, огромное количество станций метро, и действительно, я в Москве живу не первый десяток лет, но я не помню периода, когда так интенсивно развивалось бы вот это дорожно-мостовое строительство, строительство метрополитенов, и это, конечно, большая заслуга нынешней власти, видимо, лично мэра Собянина, что удалось найти деньги, удалось привлечь огромное количество строительных организаций, программа эта идет, но она составляет только часть стратегии, она не может, вся стратегия не может сводиться к этому. Понимаете, что получается? Ведь некоторые теоретики, вот эти вот градостроители, транспортники, говорят о том, что надо бы заинтересоваться вопросом. Вот каждая новая эстакада сокращает движение между пунктами А и Б на столько-то минут, а сколько каждая новая эстакада привлекает новых машин на эту трассу? Ну вот не было здесь проезда, и человек ехал на метро, а теперь, оказывается, можно быстро проехать, он покупает себе машину. И, значит, каждая новая эстакада, каждое новое улучшение дорожной ситуации увеличивает количество автотранспорта в городе. Какой-то замкнутый круг, и многие города через этот замкнутый круг прошли. И вот эти вот 60-е, 70-е годы, там и Токио, там и Бостон, и Чикаго, огромное количество развязок, но они не привели к решению. Решение в других местах там они нашли. Вот решение, допустим, полицентричности.
Полицентричности, да.
Нужно действительно создавать отдельные города, города-спутники, но там должна быть полная инфраструктура, в том числе и культурная. А посмотрите Москву, вы можете назвать какой-нибудь театр за пределами там Садового кольца? Ну, театр Советской армии, нынешней Российской армии, да, а еще какой-нибудь.
Ну, какие-то вот театрики, они везде есть, там театр на Юго-Западе.
Вот на Юго-Западе, да, он возник еще лет 40 назад, да. А вот, ну и все там. И нету,
вот
значит,
сразу, так
значит,
сказать,
сразу
да,
нет. Это что значит? Это значит, что человек, интересующийся театром, должен, хочет или не хочет, на метро или на машине, а вечером приехать в самый центр города, да? Или торговые центры. Ну, я говорил, центр города — это 30% торгового оборота города, а продолжает строиться. Вон около Киевского вокзала, какой вымахали.
Да.
Новый торговый центр. Это значит, что кроме тех, кто приезжает...
Причем он уже... уже относительно новый, потому что сколько лет существует, да.
Ну да, он лет 10 уже существует, наверное. Значит, кроме тех, кто приезжает и хочет уехать или на вокзал, хочет уехать куда-нибудь там на дальнем поезде или на электричке, или, наоборот, кто приехал, еще приезжает огромное количество просто в эти магазины из других концов города. А вот полицентричности нет, но огромный район Румянцева вот вроде бы построен вот на выезде по Ленинскому проспекту, дальше по Киевскому шоссе, и с правой стороны огромный микрорайон, но там только торговля, все, там только торговля, там нет, там его нельзя называть центром городским, новым городским центром.
Покупай, что там хочешь, мебель, стройматериалы.
Да, мебель, да, цвет диванов, там еще что-то, стройматериалы, еще, все, значит, туда приехал, купил и уехал обратно. Вот,
весь
этой,
досуг,
вот,
да.
такой стратегии не видно. Но это, конечно, плохо, потому что город громадный. Город уже, кажется, не может развиваться по такой вот кольцевой центр.
Нет, проблема-то в том, что
радиальной схеме.
Нам сказали, стратегии есть. Ну, по крайней мере, на бумаге она теоретически должна быть. Ну, а притворение в жизнь мы просто не видим. Вот я и пытаюсь разобраться, насколько эта стратегия, она вообще реальна.
Ну, я не знаю, вот я еще раз говорю, последний генеральный план, который был утвержден вот в начале нулевых годов, да? Ну, вот он утвержден был, но чтобы по нему шло развитие, этого не видно. Этого не видно. Все равно решение идет по отдельным точечным проектам. Если нужно где-то что-то построить, то глядят не в генплан, а собирают комиссию, и комиссия решает, можно здесь построить или нельзя построить, разрешить или запретить. Вот это стратегия развития. Ну и, конечно, это стратегии в таком большом, широком смысле назвать нельзя. Но, понимаете, и идеи нет какой-то главной. Вот я идею предлагал такую еще давно, 8-10 лет назад. Вот есть города, которые признаны центрами, там, допустим, технологическими, да, вот Нью-Йорк там или Калифорния. Есть города, которые признаны центрами там моды, вот Милан там, допустим, Париж. Есть города, которые признаны центрами... Да чего угодно.
Это финансовый центр.
Вот финансовыми центрами, да. Есть город, вот Лондон, финансовый центр. Очень хорошо, никто не спорит, развивается, вокруг этого развивается огромное количество людей, инфраструктура и прочее. Вот Берлин, допустим, рвался и сейчас рвется заслужить звание сексуальной столицы мира, да, гей-парады там и прочее, прочее.
Я это пропустил, хорошо. Да.
Ну, было, допустим. А вот Москва, понимаете, мне кажется, можно было бы выдвинуть программу Москвы как интеллектуального центра мира. Вот в Москве есть интеллектуальный потенциал.
Проблема Москвы, она в том, что она и финансовый центр, и интеллектуальный центр, и культурный центр, и чего она только не центр.
Да. Но вот если бы на каком-то сосредоточиться, вокруг этого строить какое-то развитие. Правда, это давно еще было, когда еще была старая Академия наук. Сейчас это все, конечно, по-другому. Но вот действительно, за все сразу. Финансовый центр объявлен был давно, Москва будет финансовым центром. Что сейчас этот проект существует, рассматривается,
комиссия. Москва-сити-то растет там.
Это не финансовый центр. Под финансовый центр другие предполагались, и архитектурные решения, и территориальные, и транспортные. Даже комиссия была создана, и во главе ее был какой-то большой человек, забыл сейчас кто. Комиссия при президенте Российской Федерации по строительству Москвы финансового центра. Работает она, этот проект, не работает, забыт он, утвержден снова, переутвержден. Но много лет прошло с тех пор, никто про это дело сказать не может. Ну вот культурный центр, да, допустим, Москва культурный центр. В центре огромное количество музеев мирового значения.
Да.
Там просто вокруг Кремля расположено там десяток музеев мирового значения. Но понимаете, вот для... Попробуйте вот пройти пешком, скажем, от храма Христа Спасителя к музею имени Пушкина, а дальше к Манежу. Вам приходится пересекать либо транспортные потоки огромные, либо пользоваться какими-то подземными переходами и прочими, которые с культурой особого... Да никакого касательства не имеет.
Похоже на культурную прогулку,
это правда. Да, это не похоже. То есть построить вот такое вот, говорит, вот здесь сосредоточены шедевры мирового значения, вот это вот наша мировая интеллектуальная, там, творческая и прочая сокровищница, вот, пожалуйста, вам на выбор любой. Но вот такого, опять же, про него говорили, но чтобы оно реализовывалось, не видно было. Вот действительно... Построен проект набережной, допустим.
Угу.
Ну, вот набережная напротив вот от Петра Великого и дальше до Парка культуры. Очень хорошая набережная. Вообще, вот длина вот такой набережной оттуда, да еще через Парк культуры, да еще через Воробьёвы горы, вообще чуть ли не самая большая в Европе, там сколько-то километров. Но дальше-то она же упирается там в какие-то узенькие-узенькие улочки. Вот
все,
там
да,
в центре,
приехали.
Да, после Петра Первого, она упирается, и что, идти обратно? Или как там, поступать дальше?
Дальше обратно на Киевский вокзал.
Да, чтобы подойти там, скажем, к музею Пушкина. Если ты прошелся по этой прекрасной набережной, а теперь хочешь музей Пушкина, у тебя культурная программа заканчивается. Потом тебе надо будет форсировать какие-то там эти. Вот такой вот программы превращения Москвы, вот. Вот в такой культурный центр, это, конечно, тоже программа, которая должна быть разработана, должна быть поставлена, но...
Смотрите,
должна быть.
Более частный вопрос.
Давайте.
Сейчас выясняют, не переставая, отношения автомобилисты Москвы и департамент транспорта Москвы, Максим Лексутов, да?
Да.
Там автомобилисты его называют средоточием всех зол, которые обрушиваются на них. А вот в этом конфликте вы на чьей стороне были? Или сейчас даже остаетесь?
Сейчас даже остаюсь. Понимаете, мне кажется, здесь аппетит приходит во время еды, когда была объявлена программа платных парковок внутри Бульварного кольца или внутри Садового кольца, можно было это каким-то образом принять, но и то. Понимаете, ведь... Нельзя программу вычленять. Транспорт, он же не сам по себе транспорт. Транспорт — это возможность развития бизнеса, торговли, еще чего-то. Если к офису нельзя подъехать, какой же это офис?
Прочие офисы из центра.
Если к ресторану нельзя подъехать, то какой же это ресторан? Если к театру нельзя подъехать, ну так перестанет публика туда ходить, в конце концов. Вот это-то не учитывается.
Так я и спрашиваю, может быть, сознательно выдавливают?
Может быть, сознательно. Потому что в смысле транспорта, ну, смотрите, значит, раньше стояла вдоль бесплатно стоял вдоль тротуара, значит, парковался транспорт. Сокращался проезд, проехать было нельзя. Значит, что этот транспорт нужно убрать? Нет. Нужно заставить его платить. Но с точки зрения оставшегося проезда, какая разница, стоит там бесплатно машина или она платит там по 80 рублей в час? Все равно она сокращает проезд. Поэтому это превратилось, мне кажется, сейчас просто из какой-то глубокой, серьезной программы превратилось в программу получения денег. Поэтому идем все дальше, 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 уже дошли до третьего кольца, уже дальше идем и прочее. Просто за все квадратные метры в городе, значит, нужно будет заставлять платить. В конце концов, это вызовет, конечно, сильное недовольство автомобилистов.
Я-то думал, я находил себе объяснение, что, ну, наверное, сознательно москвичей выдавливать куда-то из Москвы для того, чтобы создавать ту самую полицентричность. Но вот вас послушалось, получается, что это больше похоже, правда, на зарабатывание денег и не более того.
Зарабатывать денег и не более того. Действительно. То же самое с выделенными полосами. Да, удобно, хорошо, но элементарный расчет показывает, сколько человек можно перевести по одной полосе, если там будут ездить автомобили. Значит, мы их заменяем автобусами, но элементарный расчет показывает, что таких автобусов должно быть, по крайней мере, там 30 штук в час, чтобы перевести то же количество. Но их нету. Выглядит смешно или трагично, когда по улице, по которой ходит один автобус, на автобусной остановке написано интервал 15 минут, но это выделенная полоса.
Печально.
По которой ходит это единственный автобус. И таких вариантов очень много.
Автомобилисты много вам жаловались?
Автомобилисты жаловались немного. У них есть хорошая общественная организация. Они через нее пытались решать свои проблемы.
Там даже множество общественных организаций.
Вот они через них решали свои проблемы, у них было свое лобби в Думе и прочее. Они, в общем, каким-то образом пытаются вот таким образом защититься. А вот тех, у кого нет общественных организаций своих, вот, допустим, те же жители, которых вопросов управления жилым фондом интересует, или те же заключенные московских изоляторов, у которых нет никаких общественных организаций, вот они жалуются много.
Ну, то есть, хочешь чего-то добиться, то будь любезен создать свою общественную организацию. Пешеходы.
Ну, а как же? Да, можно.
Продавцы арбузов и прочее, и прочее. Смешно. Хорошо. Смотрите, Москва – это средоточие самых активных людей и самых разных людей. Ну, там здесь собираются все. И вот именно, что это люди не просто там тихони какие-то, а это люди, которые готовы громко заявлять о себе. Слушайте, как в Москве, в одном городе примирить столько разных людей? Это вообще возможно или нет?
Понимаете, здесь как общественная жизнь развивается. Вот огромное количество разных людей, у них свои интересы. Интересы часто разных групп друг другу противоречат.
Да.
И вот они, значит, там каким-то образом пытаются их иногда даже и какими-то силовыми, иногда даже какими-то не очень лояльными.
Мотоциклисты методами, против автомобилистов.
Да. Вот, они их пытаются каким-то образом, значит, примирить там, согласовать там и прочее, прочее. Иногда это удается, иногда это нет. Но, понимаете, общественное развитие же... Общественное развитие, в конце концов, приходит к тем, что главным для любой группы этого станет явление общественного протеста. И вот оно объединит всех.
Ага.
То есть вот до этого ну, не нужно доводить, понимаете? Поэтому это и есть обратная связь. Это есть обратная связь, это есть задача общественной палаты, вот, которую я сейчас там, значит, имею честь здесь представлять. Это задача других общественных организаций. Вот не доводить до того состояния, когда вот эти вот интересы всех, противоположные и прочие интересы всех групп населения, всех общественных организаций объединяются в одном протестном движении. Вот протестное движение объединит всех. Вот это плохо. Это плохо, это катаклизм. Это то, что было в 17-м году, то, что было в 91-м году.
Если я правильно помню, вы же еще и философ, да?
Ну, несколько книжек написал.
Да. Так вот, у меня вопрос. Если мы говорим об общественном развитии, о тех самых группах, которые должны или их что-то сплотит, или они начнут договариваться, к чему мы ближе? К тому, что мы объединимся в каком-то протесте, если говорить о гражданах Российской Федерации, как представителях разных групп, или к тому, что мы начнем друг с другом договариваться, минуя какие-то властные институты?
Ну, вот с точки зрения той теории, о которой я писал книгу, значит, развитие общества определяется циклами.
Угу.
Циклами общественной активности. Есть период, когда общественная активность на очень низком уровне. На очень низком уровне, когда каждый гражданин руководствуется мыслью: от моей личной активности, от моих личных усилий ничего не зависит.
На выборы не пойду.
Вот, на выборы не пойду, участвовать не буду. И это разные формы принимает, от какого-то там системного пофигизма до каких-то там ухода в монастыри, в скиты и прочее. Вот в обществе заниматься не буду. Общество – это сосредоточие греха и прочее до этого. Доходит, заниматься им не буду. Это то, что вот философы, я в этой книге писал, это гностическая стадия, гностическое отрицание вот этого вот участия в жизни общества. Но гностическая форма сознания, которая овладевает значительной частью социума, значит, какое-то время длится. Но в какое-то время часть этого гностического социума начинает осознавать, или ей привносит эту идею, что это не просто так, это не Бог от нас отвернулся, а это вот такие-то конкретные совершенно в этом деле виноваты.
То есть мы персонифицируем проблему.
Или не обязательно с персонами личными, но, допустим, классы там какие-то, угу, и прочее, вот они есть виноваты в этом деле. Но и после этого происходит резкий, практически мгновенный с исторической точки зрения переход общества в другую стадию, называем манихейскую. А манихейская стадия – это вот мы, а вот они. Вот мы, вот они, и между нами никаких компромиссов быть не может. Борьба до победы, до основания, а затем. Вот это манихейская яркая стадия, и вот эти в одной и той же фигуре может почти мгновенно произойти переход от гностического к манихейскому. Психологи, когда увидели эту концепцию, сказали: а что вы, Александр Ильич, какие-то новые слова изобретаете? Вот в психологии давно есть маниакально-депрессивный синдром личности. Когда она вот из депрессивного состояния, причины депрессивного состояния те же самые, от моих усилий ничего не зависит. Все, я погружаюсь в депрессию. Я попробовал то, у меня ничего не получилось. Наступает депрессия, самая острая.
Побег от реальности, алкоголизм.
Да, который может привести вообще к летальному исходу. И она практически мгновенно переходит в стадию, которая у них называется у психологов маниакальной, а я и называл этой. Ну вот это да, это кусочек про эту философию, кусочек про эту философию. Хотите, книжку вам принесу?
Хорошо, конечно, я всегда рад. Но вот по циклу Музыканского мы сейчас как раз проходим цикл отрицания, правильно?
Мы проходим гностическую стадию, да. Большинство уверено, что от моих усилий мало чего зависит, что за меня все равно решат. Поэтому я на выборы не хожу, поэтому я в этом не участвую во всем, и товарищество мне не нужно. Если у меня на кухне кран потек, то дойду до Собянина, но кран мне починят.
Слушайте,
вот такая активность.
Это, я так понимаю, алгоритм в любом случае, и там всегда есть развилка, всегда есть выбор, то есть это не означает автоматически, что дальше последует та самая маниакальная стадия или манихейская по Музыканскому, да? Угу. Может еще и быть вариант, когда все-таки появится обратная связь?
Может вариант, когда появится обратная связь. Но Россия на протяжении столетий характеризуется тем состоянием, что обратные связи или вообще оборваны, или очень-очень... Ну, что такое обратная связь вот в демократическом обществе? По классике. Обратная связь – это свободная пресса, это независимые суды, это разделение властей, это парламент и исполнительная власть. Всех этих вещей в нашем российском обществе или вообще нету, или они находятся в каком-то зачаточном состоянии. Общество без обратной связи, общество очень опасное.
Дальше начинается дискуссия, зачаточное состояние или забитое состояние.
Механизм без обратной связи разрушается, организм без обратной связи пропадает, общество без обратной связи, ему предстоят серьезные испытания. Надо строить обратные связи.
Москва – это модель России или нет?
Нет.
Нет?
Нет, 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 нет. Москва не модель России. В Москве действительно, еще раз говорю, ну, просто и выше уровень ожиданий, выше уровень запросов, намного выше уровень запросов. Вот в этом смысле,
вот
в социологическом
спрошу,
смысле.
Это концентрированная, да, Россия. Да. Пассионарии собрались чертовы и все время что-то выясняют, а по всей стране разносятся.
Да, но с другой стороны, понимаете, вот то знаменитое выражение, что судьба войны решается всей страной, а судьба бунтовой революции решается в центре. Ну, вот я лично помню свои впечатления 91-го года, точно так. Когда во всей стране уже было все вроде спокойно решено и ясно, даже в Прибалтике. А в Москве и то только в пределах Садового кольца что-то там бузило, которое выяснилось в конце концов решилось вот так. А после этого периферии сказали, все, в Москве уже решено, что вы тут сидите. В Москве уже ЦК опечатано. Мне кажется, зачем здесь обком нужен нам?
Все проблемы как раз они в столице и сосредоточены, поэтому столицу нужно действительно как-то децентрализовать, как-то размазать по стране.
Я в восхищении от решения, допустим, американских отцов-основателей, когда они столицу из Нью-Йорка перенесли в какое-то там захолустье под названием Вашингтон. Отделили от трех штатов по кусочку и сказали, столица будет здесь. Если бы столица оставалась в Нью-Йорке, давным-давно был бы уже Нью-Йоркский совет рабочих и солдатских депутатов со всеми последствиями. А вот нет, вот он там, Нью-Йорк со своим пролетариатом миллионным, а вот столица.
Тихо.
Тихо, спокойно. И это было придумано 250-300 лет назад. Я восхищаюсь. А в России нет. Или Петербург, где все сосредоточено, где вот... Помните, кто это говорил? Легкий укол в мозг, и все пропадает, потому что суперцентрализовано государство. Все структуры призваны реагировать только на импульсы из центра. Если из центра импульсы не идут, все заканчивается.
Александр Ильич, ну вот идеальная Москва по Александру Музыканскому. Это город-музей. Это что?
Я бы продолжал настаивать на том, что Москва – это интеллектуальный центр. Интеллектуальный, в который сосредоточено и вопросы. Вот. Видите, в Москве много вещей, которые можно объединить под эту программу. И фестиваль науки, и образование, которое не потеряло еще полностью.
И Сколково даже туда же.
Да, и даже Сколково это. И Академия наук, хоть она вот, допустим, мне кажется, она должна пережить еще одну... какую-то реорганизацию, реформацию, еще одну, в современном виде, современный вид долго не продержится. Вот это вот все говорит о том, что Москва действительно может быть интеллектуальным центром. Сюда могут приезжать выдающиеся ученые, проводить здесь лекции, семинары. В Москве крупнейшая в мире математическая школа до сих пор. И европейские, и прочие французские там... Швейцарские академии давно говорят, а давайте создадим в Москве международный математический центр. Я с этим делом выходил к разным этим. Мелочь нужна какая-то, они и финансировать готовы. Но это будет действительно мировой математический центр, мирового класса. Это все в Москве можно сделать. Я вот на этом бы настаивал.
Только поживем, увидим. Это единственное, что можно добавить. С нами был Александр Музыканский, член Общественной палаты Российской Федерации, философ, уполномоченный по правам человека до сентября этого года, в Москве, естественно. Да, спасибо, Александр Ильич, приходите еще.
Спасибо.